Здравствуйте, дорогие друзья нашего канала. Здравствуйте постоянно, или, как любили говорить в начале 20 века, перманентно. Всех вам благ, процветания, благости, спокойствия и радости. И прежде всего, еще раз огромная благодарность всем, кто подключался к помощи Наташи Савченко и нашему дорогому Мендеру. Ваши средства, посылаемые на соответствующие реквизиты, помещенные под видео, постепенно собираются, и сегодня удалось переслать ему очередную сумму, которая позволит ему перевести дух, еще что-нибудь успеть сделать для того, чтобы решить самые-самые насущные проблемы, которые на него, так же, как и на абсолютно большинство украинцев, сегодня навалились таким асфальтовым катком. Скучать там не приходится. Все идет по самому печальному сценарию. Повышаются тарифы всего, что только можно. И с этим непонятно, что делать. В связи с этим я не буду вдаваться в какие-то специфические подробности проблем, с которыми сталкивается уважаемый Мендер практически каждый день. Я хочу только сказать, что практически все ваши финансовые переводы сейчас будут направляться и концентрироваться в основном для него. Это связано с тем, что основные вопросы материального порядка, связанные с работой над переводами определенных материалов, с заказом интервью, о которых я говорил ранее, все это удалось в общем, в целом решить, поэтому сейчас помощь будем направлять Мендеру, она ему действительно очень нужна. И сразу в связи с этим попытаюсь ответить на вопросы, которые мне задают в разного рода комментариях с просьбой поподробнее, по возможности, рассказать о том, что, как там происходит. Подробно не получится, я надеюсь, вы понимаете, почему. Мне пришлось бы тогда сделать многочасовое обращение, а здесь на это времени нет. Поэтому я ограничусь констатацией того, что можно выразить такими словами. При молчаливом участии и соучастии абсолютного большинства жителей Украины эту замечательную страну превратили за очень короткое время в то, что многими веками делали с Польшей. Фактически, сделав очень многих людей в этой стране ярыми противниками не просто, скажем так, Кремля, но и, к сожалению великому, очень многого из того, что мы называем русские. Это печально, и это факт. К счастью великому, далеко не все разделяют такую специфическую идеологию. Но надо понимать, насколько преуспели в этой работе враги рода человеческого своей классической формулировке. Обманывай, разделяй, натравливай и властвуй. Поэтому это все печальная констатация, еще и, конечно, при том, что все современные методы воздействия на сознание человека там применялись и применяются. Это и разного рода психотронные воздействия, психотропные воздействия. Это не одно и то же, но суть этого не меняет. Фактически, если говорить фигурально, в этой стране произошел выход сил ада в мир человеков. И до тех пор, пока морок не прекратится, эти силы ада будут чувствовать себя хозяевами на этой земле. Что необходимо там сделать, как избавиться от этой беды, это должны решать сами жители этой страны. И здесь можно только уповать на то, что, во-первых, им хватит разума и мудрости сделать все необходимое. И второе, что хватит времени на все это. А время неумолимо истекает до неких чрезвычайно важных космических сроков. Поэтому ситуация вот такая, как она и видится, и констатируется на основе очень многих фактов, приходящих оттуда, от людей, непосредственно наблюдающих все происходящее. Далее вернемся к позитиву. Еще раз большой привет от Наташи Савченко. Она посылает вам снова и снова сердечную благодарность и свой свет своей души всем, кто так или иначе принял участие в ее судьбе. Спасибо вам огромное. Из специфически позитивного могу упомянуть следующее. Значит, за то время, которое прошло с момента последнего обращения к друзьям нашего канала, мне, чуть не сказал, посчастливилось, но это, конечно, все относительно, но тем не менее удалось поконтактировать с двумя матерями мира, с одной матерью Вселенной, с тремя аштарами шеранами, причем как-то получилось так, что у всех голос оказался разный, и на мой аккуратный, осторожный вопрос, не слышали ли они о программе ЦРУ под названием «Кукушонок», никто из этих аштаров и тем более шеранов ничего вразумительного мне не ответил. Это меня озадачило, поскольку такая личность невероятно космического и федерационно-галактического масштаба, мне так кажется, может, я ошибаюсь, должна бы знать о том, что такое явление имеет место, но все возможно, наверное, всем этим трем аштарам в их конкретных персонификациях не до такого рода программ, а я ссылку на эту программу «Кукушонок» помещу под нашим видео, чтобы было понятно, о чем идет речь. Была одна встреча в эфире, я имею в виду, это телефонные разговоры, с отцом-спасителем метавселенных. Ну и несколько более мелкого масштаба представителями некоторых специфических академий, тоже занимающихся не больше, не меньше спасением нашего мира, очищением его от скверны. Я попытался в одном из разговоров спросить человека, который мне об этом говорил, и который утверждал, что они работают много десятков лет, как там с результатами. Вот небесная радость над нами все еще висит. Но ответ на этот конкретный вопрос я не получил. Очевидно, спасение мира этими академиями тоже такой вопрос непростой, требующий каких-то труда и финансовых затрат, я отношусь к этому с пониманием. Всех участников взаимодействия со мной я поблагодарил за внимание к моей скромной персоне. И теперь ожидаю выхода на связь со мной, наверное, владыку супер-мета-вселенных. Надеюсь, откликнется. Теперь еще один вопрос, который задается достаточно регулярно и уже не отвечает на него как-то неловко. Хотя я свою позицию по отношению к этому человеку обозначил, но, наверное, надо сказать более четко. Значит, меня просят связаться с Ириной Подзоровой, представляющей собой связную с некоторыми цивилизациями. И я должен прямо сказать, что мне не интересно такого рода взаимодействия по многим причинам, среди которых не последнее – это то, что, по ее собственным словам, она чипирована своими благодетелями, и для меня это достаточно веская причина, по которой я вряд ли заинтересуюсь таким предложением. Начиная с конца 90-го года и по 93-й год, я уже об этом говорил, просто повторюсь, мне пришлось работать довольно серьезной, как мне представлялось тогда, научной организации, Латвийская ассоциация уфологии и эниологии. Там были представители строгой науки, там были представители соответствующих серьезных структур, у которых были конкретные навыки работы с информацией и с носителями информации. Кроме того, были собственные наработки в области аналитики и специфических способов обработки информации. Было очень много разных встреч с людьми, которые декларировали свою сопричастность с теми или иными видами связи с другими цивилизациями, космическими расами и так далее. Поверьте, приходилось разбираться очень серьезно, потому что тогда это было важно. Собственно говоря, как это важно и всегда. Но эти навыки никуда не делись. И многое из этого вработалось до уровня автоматических, аналитических реакций. Мне приходилось общаться с людьми разными. Был, например, случай, когда у нас в Риге был прямой контакт с семьей, в которой дети, мальчик 5 лет, девочка 7 лет, спокойно и без эмоций свою маму называли биоробот, который выполнил задачу появления их на свет. И, собственно говоря, эта главная задача выполнена. И далее эти дети при стечении определенного количества людей, экспертов, организовали сеанс прямой связи с их цивилизацией с помощью радиоприемника. Все это было весьма интересно и предметно важно, поскольку присутствующие эксперты пришли к единому мнению, что все было реально, что информация была получена настоящая, затем она была перепроверена, потом перепроверена, и вот так мы работали. То есть повидать пришлось многое. И много с кем приходится входить в контакт для выяснения очень многих аспектов этой очень большой проблемы. Контакты с другими мирами, с другими цивилизациями и так далее. И масштаб такого рода взаимодействия бывает разный. Но вот то, о чем я уже сказал, Ирина Подзорова для меня лично не представляет интереса. Вы можете спросить, кто для меня представляет интерес и является гораздо большим предметом исследования, если угодно. Ну, например, такие личности, как Алекс Кольер, с которым у меня есть определенные контакты. Такие, как Джеймс Гилланд, еще один американский контактер и чрезвычайно интересный, светлый человек, который на свои собственные средства организовал настоящую коммуну в том месте, где он живет, и где все происходит как надо, и без всяких чипов, и прочей ненужной технологии. Но такие люди, как Билли Майер, это швейцарский контактер, имеющий непререкаемый авторитет, прошедший самые разные тесты на вменяемость, на достоверность его информации, многое-многое. И этим он занимается с 50-х лет, и все это время его информация проверяется. Значит, она не просто проверяется, она сводится в единую информационную базу, за которой стоит совершенно конкретная, обширная, максимально фактологичная информационная база. Такие люди, как Карлос Диас, мексиканский контактер, тоже очень светлая личность, которого тоже проверяли так, что мало там не казалось, на самом совершенном оборудовании и самые серьезные специалисты. И, кстати, именно в его случае было действительно доказано, что он на самом деле контактирует с представителями одной из цивилизаций, пришедших с Плеяд. Такие люди, как Саймон Паркс, о котором я уже упоминал в некоторых своих интервью и беседах. Это серьезный политик, это человек абсолютно ответственный, который знает, что и как сделали с генетикой его родителей для того, чтобы он появился на свет, имея в себе генетику как минимум 3 космических рас. До определенного момента мне было очень интересно все, о чем говорил Виктор Коршунов. Потом с ним произошла некоторая метаморфоза, связанная с рукоположением его в сан в православной церкви. Ну и далее, наверное, закономерным образом произошло нечто, из-за чего его, в конце концов, серые какие-то ребята там чипировали, после чего вся его жизнь пошла под откос, и не так давно он ушел из этого мира. Есть опыт взаимодействия с теми, кто мне, наверное, интересен даже больше, поскольку феномен контактерства я знаю давно и серьезно, а вот общение с людьми, которым по той или иной причине была изменена генетика, ну, допустим, в раннем детском возрасте, из-за чего такие люди стали носителями генетического материала представителей более высокоразвитых цивилизаций, по некоторым причинам мне это даже интереснее. И в прикладном смысле тоже. Вот один из таких людей даже отражен в одной прозаической миниатюре, помещенной на моей странице на портале стихи.ру. Этот материал называется «Ее зовут Матрица». С этим человеком я познакомился в 2009 году при очень непростых для меня лично обстоятельствах. И это знакомство вылилось в очень глубокую, сердечную, душевную дружбу с этим человеком, обладающим потрясающими возможностями, которые кажутся многим обычным людям какими-то невероятными. Ну, например, этот человек может взять в руку, ну, скажем, гомеопатический препарат и точно сказать его потенцию и как, на что конкретно он влияет, при том, что этот человек ничего не знает о гомеопатии, или таким же образом коснуться какого-нибудь предмета и рассказать о нем то, что можно назвать психографическим каким-то вариантом. То есть все, что связано с этим предметом относительно его контактов с другими людьми, с какими-то другими предметами. И это только малая часть того, чем владеет этот человек. Сейчас Этот человек по имени Матрица не живет в Латвии, она в других местах, где занимается своей конкретной работой и использует вот эти данные, которые пришли к ней через изменение ее генетики, во благо людей, ее окружающих. Она занимается очень хорошим делом, очень полезным для людей, и ее абсолютно безошибочное чутье и способность предельно точно констатировать какие-то параметры, характеристики веществ, с которыми она работает, и которые помогают людям в здоровье, в области красоты, какого-нибудь еще что-нибудь такого интересного. Это то, что невозможно переоценить в наше время, когда огромное количество продукции производится не для помощи людям, а для того, чтобы заработать на невежестве людей, на их непонимании многих основ, главных каких-то знаний, касающихся здоровья, того, из чего делают косметику, какие-то другие продукты нашего времени. Вот матрице это удается блестяще. Если будет интерес к этому человеку, то под этим видео будет помещен почтовый адрес, по которому с ней можно связаться и задать ей вопросы, или пообщаться. Это уже будет зависеть от нее. Сочтет ли она возможным и нужным выходить на контакт, поскольку очень часто бывало, что ее суперспособностями, так называемыми, люди пользовались бестактно, и очень часто это доставляло ей не только физические затраты, потому что это тяжелая работа на самом деле, хотя делает она это мгновенно фактически, но и иногда люди просто не понимают специфику такого рода взаимодействия. Насколько это тонкие материи, и как надо аккуратно себя вести с такого рода явлениями. Конечно же, есть вопросы относительно событий в Соединенных Штатах Америки. Что там с Байденом, что там с Трампом, каким образом развивается весь этот спектакль. Я уже призывал слушателей и друзей нашего канала наблюдать за сигналами, за знаками, которые посылаются нам. И тут важно все, в том числе, как выглядит платье супруги Трампа в момент выхода их из борта номер один. Многое другое очень интересное сейчас там происходит. Говорят о том, что новоиспеченный и странным образом приведенный к присяге как бы новый президент уже подписал там огромное количество каких-то распоряжений, подвергающих в шок и трепет, ужас наблюдающих за этим людей. Здесь можно сказать следующее. Подписать можно все, что угодно. Любые какие-нибудь там странные приказы издать. Вопрос в другом. Каким образом они будут исполняться? Будут ли? И что за всем этим реально стоит? Вот что важно. Кроме этого, мне хотелось бы использовать момент, сказать следующее. Я во многих интервью говорил о том, что все развивается действительно согласно стратегии, обозначенной как план Альянса. В этом плане учтены очень многие моменты, связанные с актуальной политикой, геополитикой, закулисной политикой, в которой задействованы практически все ведущие страны мира. Особенно группировки таких стран, пресловутая G7, БРИКС и другие. Все это говорит о том, что главное решается не просто за кулисами, а в рамках или под крышей тайной космической программы. там происходит главное. Более того, было несколько намеков в некоторых интервью, касающихся того, что самое важное, самое главное происходит даже не столько на этих планах, сколько в планах, которые мы руками пощупать не можем. Да, здесь, конечно, прежде всего имеется в виду общее психическое состояние человечества, каждого из нас, но имеются в виду и другие аспекты этой проблематики. И здесь я должен этим ограничиться, раскрыв маленькую тайну, если угодно. Было подготовлено одно интервью, я не буду говорить для какого канала. Была произведена запись этого интервью. Когда запись попытались воспроизвести, там почти ничего не было слышно. Сплошной шум. Хотя запись осуществлялась нормально, все в порядке было. То есть определенные инстанции дали понять, что некоторые темы просто не допущены будут в эфир. Одновременно с этим пришел сигнал, что еще одна попытка коснуться такого рода тем для тех, кто будет участвовать в такой попытке, закончится неприятностями. Ну, мне лично хватило такого намека, поэтому сейчас я стараюсь быть еще более осторожным, когда касаюсь разного рода специфических чувствительных тем, обозначение этих тем, как связанных с альянсом или с тем, что происходит в определенных планах. Я могу только сделать такой легкий намек, посоветовать тем, кто не смотрел сериал «Человек в высоком замке». И этим я сегодня ограничусь. Вернемся к Трампу и к тому, как эта ситуация связана со стратегией, с планом Альянса, который озвучен несколькими, если угодно, представителями этой структуры. Один из них – Рэнди Крамер. Существует несколько вариантов, изложенных в разное время и содержащих разные специфические детали. Некоторые из этих деталей шокируют тех, кто их слышит. Рэнди много раз говорил о том, что все реально зависит от уровня сознания человечества вообще и в конкретных странах. Так на самом деле и обстоят дела. В зависимости от того, насколько мы будем с вами успешны в нашем деле распространения сердечного света нашего в окружающее пространство, будет зависеть и то, какие детали этого плана сбудутся, какие нет. Так вот, применительно к ситуации с Трампом. Давайте вдумаемся в то, что там происходило, по крайней мере, на протяжении года. Президента Соединенных Штатов Америки отключили от нескольких ключевых элементов его общения с людьми и в Соединенных Штатах Америки, и в мире. Вдумайтесь в это. Вдумайтесь в накал этого бешеного натиска противоположной стороны и в то, на что они готовы идти для того, чтобы добиться все-таки своего, пусть и на недолгое время. А теперь подумайте вот о чем. Если все это скушали жители, по крайней мере, Соединенных Штатов Америки, если они, называя себя родителями демократии во всем мире, согласились с тем, что было явным, вопиющим актом антидемократичности, то чего они могут ждать в свой адрес от тех, кто сейчас как бы пришел к власти, и от тех, кто пока еще действительно в теневой власти? Ведь это может произойти с каждым из тех, кто молчаливым согласием соучаствовал вот в таком варианте спектакля. Подчеркиваю, да, это спектакль. Да, могло получиться по-другому. Если бы те, кто считают себя оплотом демократии, поняли, в чем они соучаствуют. И это вот точно так же, как те, кто сегодня возвышают свой голос против кремлевской власти и всего остального, всей этой очень странной комарильи, исполняющей странные какие-то там телодвижения. Все эти люди, кто восстают против этого на словах, вспомните, 1991, но самое главное, 1993 год. Кто сдал страну адовым силам? Вдумайтесь, пожалуйста. А чтобы вам было еще легче подумать на тему личной сопричастности с теми событиями, из-за которых Россия и многие другие страны были ввергнуты воистину в адские испытания, я сделаю ссылку на один из видеороликов, помещенных на нашем канале, с Валентином Непомнящим, который сделал прекрасный обзор наследия Пушкина в виде его потрясающей пьесы «Борис Годунов». Там есть над чем подумать всем, кто сегодня тыкает пальцем в сторону Кремля, требуя от него чего-то, что каждый из тыкающих считает восстановлением справедливости. Вот это желание справедливого возмездия, которое за всем этим стоит, это и есть то самое, о чем Блок в своей поэме «12» написал: «Черная злоба, святая злоба». И эти строки были страшными для тех, кто понимал, что написано этим поэтом. Поэтому могло получиться по-другому, получилось пока так, но, тем не менее, позитив продолжается, продолжает работу Альянс, продолжают работу все его подразделения в ключевых точках земного шара. Делается именно то, что необходимо делаться. Далее. Уже есть вопросы о том, куда исчез видеоролик, совсем недавно поставленный, о находке в Турции, в местечке Гёбекли-Тепе. Значит, на этот ролик многоуважаемый YouTube выставил претензию авторских прав. И это при том, что были предприняты абсолютно все меры для того, чтобы не возникло такой ситуации. Но поскольку такая ситуация возникла, ситуация такая вот странная, это не в первый раз, и ролик был снят, претензии убраны, ролик перемещен на запасной канал, о котором я периодически сообщал в прежних наших обращениях, нашем общении с вами. И будет, этот канал еще раз будет обозначен под этим видео. Туда помещаются видеоролики, либо забаненные, либо те, на которые самым невероятным, странным образом приходят претензии на авторское право. И там все это доступно. Если этот ресурс для кого-то будет недоступным, это платформа mail.ru, пожалуйста, пишите в комментариях, будет загружено на еще одну платформу, но я надеюсь, что какие-то сдвиги и в этом смысле происходят, и эта платформа mail.ru будет все-таки доступна всем. Далее. Мне прислали ссылку на один очень интересный видеоролик, который я смотрел достаточно давно, это некое аллегорическое описание ситуации, в которой находится человечество Земли. Ролик интересный. Несмотря на то, что прошло уже некое приличное время с момента его опубликования, я дам ссылку на него, и это стоит того, чтобы посмотреть и еще раз понять то, что, несмотря на все крупные неприятности, происходящие на планете, впереди свет. И еще раз повторю, от нас зависит, насколько далеко этот свет будет распространяться, и насколько успешной будет программа зажигания человеческих сердец, после чего происходит уже настоящее единение космического человечества, о котором я периодически говорю. Теперь, прежде чем перейти к проблеме помощи в восстановлении здоровья и его стабилизации, я кратко коснусь темы, не раз звучащей в комментариях. Это тема моего отношения к Путину и оценки его деятельности. Это тема огромного масштаба и нуждающаяся в капитальной проработке очень многих аспектов. Для этого надо знать достаточно много. Сразу скажу, что появление этой фигуры на политическом небосклоне России для меня, как и для многих людей, тем более живущих вне пределов России, было своеобразным сюрпризом, хотя кое-что о нем было известно, конечно. Тем не менее, было известно и то, что редко звучит на разного рода ресурсах или с разного рода источников. Первое – это то, что я узнал в общении с человеком, имевшим допуск к архивам, связанным с такой личностью, как Распутин. И в конце 80-х, в самом начале 90-х была серия моих общений с этим человеком, которая очень многое мне дала. Я понял, насколько можно извратить данные о конкретной личности и превратить образ этой личности в полную ее противоположность. Все, что нам внушалось о Распутине в 80-е годы, в начале 90-х, фильм, снятый Элемом Климовым о Распутине, многое-многое другое, все это оказалось ложью, инспирированной, как, в общем-то, можно было догадаться, гадящей англичанкой. Надо сказать и то, что последним элементом в акции устранения Распутина была пуля, выпущенная из пистолета агента Ми-6. Сегодня это достаточно хорошо известно, это строго документально подтверждено. Его личность была изолгана, измарана уже при его жизни. Делалось это с далеким прицелом. И, как всегда, это была поливариативная комбинация. Одновременно уничтожался и этот человек, и фактически разрушалась самая основа государственности Российской империи. Что за этим последовало, мы знаем. К какому разгулу сил ада это привело, мы тоже знаем. К великому счастью, определенные силы и структуры вмешались, внесли свои коррективы, и на этой части Земли не воцарился ад в той его форме, которая могла прийти, если бы к власти пришел господин Троцкий. Вот тогда бы человечеству мало не показалось. Перманентная революция привела бы к образованию концлагеря в глобальных масштабах уже к 40-м годам. Это было бы абсолютно точно и ясно. Так вот, понадобился человек, взявший себе псевдоним Сталин, который стал его именем, чтобы предотвратить эту кошмарную угрозу. И этому человеку пришлось многие годы заниматься титаническим трудом по выкорчевыванию всего этого дикого посева нелюдей в среде так называемых победителей и наследников Великой Октябрьской революции. Я сейчас не собираюсь ни обелять, ни оправдывать, ни судить, ни что-нибудь такое приводить в качестве других аргументов такого рода. Это констатация фактов, не более того. Все, кто серьезно исследует историю, они знают, что на самом деле так оно и было. А то, что происходили чудовищные нарушения законодательства самой страны, что это привело к неслыханным страданиям людей, попавших в жернова этой системы, главным элементом которых были исполнители и организаторы и концлагерей и многого другого, именно троцкистского толка. Это тоже сегодня прекрасно известно. Ну, также известно, что долгое время выливавшиеся нам на уши как бы факты со стороны разного рода троянских неполживых личностей, все это тоже элементы той же программы. Кто владеет прошлым, тот владеет и будущим. К великому сожалению, это приходит, прозрение приходит иногда поздновато, но лучше поздно, чем никогда. Так вот, сейчас, возвращаясь к личности президента России, попытаюсь максимально коротко обозначить свое отношение к нему. Я уже сказал, что для меня это было сюрпризом, его появление в качестве президента. И происходили очень интересные явления мистического порядка, которые заставили меня гораздо более пристально посмотреть на этого человека. Этому способствовали и контакты с теми, с кем я учился. Тут я должен сказать, не конкретно, учился в некоторых учебных заведениях, в которых я получил высшее образование. Один из них определенным образом до сих пор связан со структурами, близкими к Альянсу. Именно от него я услышал следующее. В 2000 году именно этот человек принял тяжелейшие решения, благодаря которым наш мир не оказался во власти разного рода нелюдей, гораздо более худшего вида, чем нынешние. То есть могла произойти фактически космическая катастрофа, после которой планета оказалась бы уже полностью, абсолютно во власти сил тьмы. И это происходило при тех самых августовских событиях, связанных с преснопамятной подводной лодкой «Курск». Это тоже было связано с определенными программами в рамках тайной космической программы России. Там все очень и очень непросто. И там тоже, конечно, на близком к нам плане прослеживается все та же рука гадящей сущности. Но главное, то, что я хочу сказать, мир был спасен фактически от ввергания в катастрофическую бездну этим человеком. Своему источнику я доверяю абсолютно, поскольку на протяжении последних 25 лет не было ни одного раза, когда его информация оказалась бы нереальной, неподтверждаемой. Далее. Наверное, я не открою большого секрета для очень многих людей, занимающихся темой исследования физиономических черт того человека, которого нам показывают по телевизору или в других каких-нибудь средствах массовой информации. Этот человек значительно отличается от того, кого мы видели в начале 2000-х. Теперь, ограничившись этим, я хочу заострить внимание вот на чем. Много раз повторял и еще раз повторю, мы являемся и наблюдателями, и, конечно же, участниками некого грандиозного спектакля, от исхода которого, от финальной сцены которого зависит будущее человечества. Когда вы приходите в театр, на спектакль, где главную роль играет несколько чрезвычайно талантливых актеров, к которым вы относитесь без определенной или приязни, или неприязни. Просто знаете, что эти актеры делают свое дело профессионально. Что вам важно на этом спектакле? Важен ли вам этот актер, его личность, черты его лица, тембр его голоса, его жестикуляция, или вам важно нечто другое? Может быть, вам важен энергетический, информационный посыл, некие особые элементы театрального искусства, великие знаки, которые посылаются в зрительный зал, в традиции, которая отслеживается ко временам Эллады с ее театром, дававшим человеку катарсис, очищение души, возвеличивание человеческого духа. Так вот, если вам важно как раз это, я предлагаю расфокусировать ваше зрение и отвлечься от вопроса «кто?». Там есть «кто?», клон, не клон, загримированный или нет. Нам важно, чтобы произошло самое главное. Чтобы произошла победа, ради которой мы все с вами объединяемся в духе и сердечным огнем, отстраняя от себя все противоречия, которые в нас загнали, или предрассудки, или какие-то странные идеологические штампы, или какие-то новомодные, какие-то закидоны, простите за выражение, в виде учений или каких-то концепций. Главное, что нас объединяет, это человечность, наполняющая нас, освещаемая светом сердец. Вот что важно. И в этом смысле менее важно то, что происходит где-то там за зубчатыми стенами какими-то. Важно, происходит ли большая и серьезная работа, для которой иногда необходимо играть по-настоящему. Поэтому я предлагаю вам посмотреть два фрагмента видео, в которых кое-что становится понятным. Второй фрагмент – это выступление Владимира Путина на активе ФСБ, где он открытым текстом говорит, чем конкретно он занимался, будучи поставлен на конкретную должность. Это называется внедрение, за которым следует конкретная серия действий. А действия не всегда необходимо совершать мгновенно и одномоментно. Иногда необходимо выждать. Это великое искусство разведки, которому этот человек обучен. И не только он, но и те, кто стоит за ним.
У нас сегодня на встрече присутствует наш виртуальный собеседник, ассистент Сбера Афина. Афина, скажи, пожалуйста, а появился ли у тебя вопрос к нашим спикерам?
Здравствуйте, это Афина. у меня к вам вопрос. Может ли искусственный интеллект стать президентом?
У всего искусственного, в том числе и у искусственного интеллекта, нет сердца, души, нет чувства сострадания и совести.
Группа сотрудников ФСБ, направленные вами для командировки, для работы под прикрытием правительства, на первом этапе со своими задачами справляется.
И вот теперь, когда высказано самое главное относительно того, почему искусственный интеллект не может, по мнению Путина, быть президентом, и когда мы вспомнили, чего ему стоило внедряться, значит, быть своим среди понятно кого, для того, чтобы была возможность проследить все цепочки, отследить все личности и выждать момент, который пока еще не пришел. Точно так же, как это происходит в Америке, точно так же, как это происходит в других странах. Еще не прослежены все цепочки. Поэтому нам придется набраться терпения, а ждать осталось недолго. И чтобы нам было еще веселее ждать, я упомяну только один факт, чрезвычайно важный и наполненный как реальным содержанием, так и великой мистикой. Прежде всего, о факте. Настоятель Старообрядской православной церкви, отец Корнилий, не случайно вышел на прямой контакт с Путиным, и не случайно во время этого контакта было обозначено чрезвычайно важное в миссии президента России. Фактически, если говорить как есть и говорить то, что следует из этих разговоров, из этих договоренностей между этими двумя людьми, в настоящее время происходит спокойное, методичное перемещение центра тяжести в российском православии от РПЦ к древнему правилу, к тому, светочем которого был Сергий Радонежский. Если вам о чем-то это говорит, я ограничусь констатацией этого факта, а это факт. И те, кто в теме, они прекрасно понимают, о чем идет речь. Возвращается свято-отеческое наследие, утвержденное трудами великих святых земли русской. Во главе этого сонма величайший дух Сергий Радонежский. Вот что происходит, друзья мои. Так вот, о мистике в связи с очень интересным, плодотворным контактом отца Корнилия с Путиным. Те из вас, кто хорошо знакомы с творчеством гениального художника Васильева, Константина Васильева, не могли не обратить внимание на потрясающее сходство облика этого замечательного старца с человеком, изображенным на последней картине, которую написал Константин Васильев. А когда написал, не сдержался и позвонил своему другу, с радостью закричал в телефон: «Теперь я знаю, теперь я понял, теперь я все понял». Для тех, кто пока еще не знает историю жизни этого потрясающе талантливого художника-мистика, рассказавшего человечеству об особой истории Руси. Я очень советую прочитать о нем. А в качестве иллюстративного материала будет помещен видеоролик, в котором как раз та самая последняя картина будет последним кадром. И музыкальное сопровождение этого ролика – это музыка Игоря Леня. Теме моего отношения к Путину будет посвящено еще и стихотворение, в котором я выражаю собственную позицию не только по отношению к этой фигуре высокой политики, но и к тому, как я вижу роль и сверхзадачу России, и как я надеюсь, это произойдет. Теперь некоторая часть информации, посвященной самопомощи, как я уже сказал, в разного рода ситуациях, в виде проблем со здоровьем. Много было сказано о том, что происходит в организме, пораженном кандидой. Это еще, ко всему прочему, что было сказано, это еще, конечно же, значительное уменьшение энергетики человеческого организма, поскольку все связано воедино. И те из вас, кто уже успел проработать рекомендованное к прочтению пособие под названием «Пентасистема», те сразу поймут, о чем идет речь. Те, кто не успел, найдите, пожалуйста, предыдущее мое обращение. Там дана ссылка на эту работу. Я постараюсь не забыть поместить ее и под этим видео. Но если почему-то я это забуду сделать, тогда напомните мне это в комментариях. Я постараюсь поправить ситуацию. И то, что сказано в этом пособии, это чрезвычайно важно именно в смысле понимания сути того, что мы называем человеческой энергетикой. Что это такое? Откуда она берется? Как она работает? Организм человека, пораженного кандидозом, это организм очень часто обесточенный. И проявляется это в самых разных видах симптоматики, тревожащей, беспокоящей, достающей. Все это связано с нарушением энергетических потоков. Так вот, сегодня я попытаюсь рассказать о том, что при знании вами основного фундаментального материала, посвященного пяти первоэлементам, и тому, что за всем этим стоит, будет понятно, как с этим работать, используя самые простые подручные средства для усиления энергии в том или ином первоэлементе, проявленном в человеческом психоэнергетическом, если угодно, механизме. Итак, в человеческом микрокосме ярко проявлены пять космических первоэлементов или у Платона космических первостихий. Это огонь, земля, воздух по Платону, вода и у китайцев древо, у Платона вселенная. Все это означает нечто иное, как совершенно определенные конкретные вибрационные режимы, в которых творится мироздание во всех его проявленных формах. При тех или иных проблемах, связанных с потерей энергетики в конкретной группе органов, обозначенных в работе пентасистемы, им можно очень просто помочь, производя подзарядку каких-нибудь носителей энергоинформационных. Это может быть кусочек сахара, это может быть кусочек соли, это может быть небольшое количество воды, которое потом можно использовать уже длительное время, потихоньку расходуя это для подзарядки соответствующих носителей. Как это делать? Прежде всего, обращу ваше внимание на то, что китайская или восточная система пяти первоэлементов полностью отражена в платонической системе космических первоэлементов, первостихий. У Платона каждый из первостихий соответствует правильный многогранник. Это огонь – тетраэдр, земля – гексаэдр, воздух – октаэдр, вода – икосаэдр, вселенная – додекаэдр, как считается, самая совершенная фигура. Как это выглядит? Все это доступно в интернете. Сейчас самое важное – следующее. Все эти объемные многогранники начинают функционировать и определенным образом влиять на окружающее пространство, как только завершается конкретное воплощение этого многогранника в форму. И вот тут самое важное. Не важно, как реализована эта форма. Либо в виде объемного тела, ну, например, из кристалла, или из какого-нибудь простого подручного материала. Это может быть дерево, это может быть металл, все что угодно. Это может быть проволочная конструкция, и она тоже будет работать. А далее, если вы точно знаете, как выглядит этот правильный многогранник, как он строится, то вам достаточно иметь определенное количество проволочек одинаковой длины. Если вы знаете, повторяю еще раз, всю эту стереометрию, эти объемные тела, вам не составит никакого труда в домашних условиях, имея под рукой элементарный паяльник и припой, сделать проволочные модели этих объемных многогранников, объемных тел. Так вот, в центре каждого из таких многогранников находится точка, в которой фокусируется самое главное – энергетика этого объемного тела, настроенная на конкретную, уникальную, резонансную частоту, свойственную этой космической первостихии. Нужен огонь? Вы помещаете носитель информации, это может быть, повторяю, вода, кусочек сахара, чего угодно, что вы потом можете использовать так или иначе. Вы помещаете в центр вашей проволочной конструкции. Это можно сделать, подвесив на неметаллическом каком-нибудь прутике, веревочке, на какой-нибудь пластмассовой штучке, на чем угодно. Главное, чтобы это был не металл. Какой-нибудь или сосуд. Это может быть маленькая пробирка. Тут вам пусть подскажет ваше воображение, что вы сами сможете для себя придумать. Это будет точно так же, как изобретатель специфических устройств для обновления качества бритвенных лезвий, по фамилии Дербал, был такой чешский изобретатель, который изобрел устройство, выглядящее как модель пирамиды Хеопса. И действительно, эта штука работает. Это работает эффект формы. Посмотрите в интернете, даже можете найти разного рода патенты на такое изобретение, патент самого Дербала и другие. Вот точно так же вы можете делать то, что будет приносить вам дополнение энергии в ту космическую первостихию. Тот космический первоэлемент, который, согласно информации из пособия под названием «Пентасистема», у вас ослаблен. А как он у вас ослаблен, это вы сами прекрасно понимаете. Если что-то с почками, значит, там проблема. Если ненормально работает желудок, там проблема. И с этим нужно что-то делать. Так вот, один из прекрасных способов стабилизации резонансной частоты ваших органов, это и есть то, что вам предложено. как это сделать, пусть подскажет вам фантазия и ваши собственные усилия в этом направлении. Я надеюсь, многим из вас будет это интересно. И те, кто проявит к этому интерес, уверяю вас, вы получите результат. Мы его получали в нашем медицинском центре «Арта», который работал с 90 по 93 год. Мы делали такие устройства диаметром, ну, вот, додекаэдр у нас был размером с 0,5 метра. И мы в нем заряжали воду для наших пациентов. И тем, кому было необходимо, эту воду получали, тут же на месте ее принимали. Через полчаса был явно ощутимый эффект при правильно подобранной космической стихии, я должен подчеркнуть. Но тут сложностей особых нет. И далее эту воду люди брали с собой, использовали по капле для заряжания той питьевой воды, которую они использовали в обычном своем ежедневном употреблении такого рода жидкостей. Я очень надеюсь, что эта рекомендация такого универсального, я бы сказал, характера окажется для вас полезной. А теперь перейдем к стихам. И первое стихотворение называется «О Путине, глядя из Латвии». Россию он ведет к законности и к идеалам демократии. Да вот беда, мешают склонности к былым прихватам и понятиям. Так я писал когда-то, сетуя на власти путинской невнятицу. Но теперь смотрю кассету я про Робинзона и про Пятницу. Фильм очень старый, весь заезженный. В нем Кураблев почти без лысины, а за окошком лес заснеженный, и мужики пошли за рысями. На них решением правителей разрешена охота нынче-то, и мне понятно их, грабителей, намерение, за мало вычетов. А вычет сей, он весь от вредности. Уж больно чуток к звероколи я, ведь на охоту прут не с бедности, а уж за рысями тем более. Да, это я слегка отвлекся тут от темы путинской с заглавием. Так вот, друзья, Россию мать ведут к победе общей, миро, славия. И как в том фильме про спасение, где Куравлев спасает Пятницу, грядет России воскресенье через вселенскую сумятицу, пока всемирные правители от злого кризиса в истерике и наши нацики-вредители пока что в рот глядят Америке. Да и в самой России матери хватает нынче напряженности, пока она идет в фарватере, стесненном в эру пораженности. Но эра срама и бессилия уже прошла, как наваждение. И храм блаженного Василия сегодня символ возрождения. Да, мне не все в Акеле нравится. Да, много в нем еще от прошлого. Но я уверен, Вовка справится, избавится от флера пошлого. И мы еще увидим главное – Святой Руси преображение. И это будущее славное затмит врагов воображения. От людоедов-потребителей, чьих дело рук наш век отравленный, избавит Русь народ святителей, страну и мир враждой затравленный, и сокровенными богатствами всех одарит широкой мерою, и станем все духовным братством мы. Я в звездный час России верую. Второе стихотворение навеяно очень неприятными ощущениями, которые случаются в момент встречи с тем, что я обозначил общим словом «косноязычие». Я думаю, что вам знакомо это явление на просторах все более дичающего языком как бы русскоязычного пространства. В качестве эпиграфа слова Тютчева: «Мысль изреченная есть ложь». Далее этому стихотворению предпослано четверостишее, обозначенное авторством С.Р. о том, кто такой С.Р. Сказано в одном из стихотворений на портале стихи.ру: «Кто искры Божьей не имеет, не может вечное творить. Кто ясно мыслить не умеет, не может ясно говорить». Косноязычие – беда негибких разумом двуногих. Их перлы ранят иногда больней и глубже лезвий многих. Как недуг злой калечит плоть, так режет слух от слова ломки. Но словоблуду не молоть, как наркоману без соломки. Ему бы лучше погодить, в уме оттачивая фразу, но он способен лишь вредить, сливая в мир слово заразу. С высот святых на нас глядят цари небесной Византии, а нами здесь руководят косноязычные витии. Не писан им святой закон служение слову, делу, чести, и мир хрипит, как Лаокоон, в объятиях тьмы вербальных бестий. В страшнейшем из кошмарных снов живем средь слова одичанья. Не разумеет ваших слов, не знающий цены молчанья. В некоторых комментариях очень по-доброму звучат очень хорошие слова благодарности за стихи, которые я, как умею, вам читаю по бумажке. Извините, я не помню свои стихи наизусть. И бывают вопросы, связанные с процессом написания стихотворений. Я вскользь касался этой очень сложной темы. Кое-что об этом написано на главной странице на портале стихи.ру. Но, коль скоро есть такие вопросы, я попытаюсь ответить на них стихотворением, которое называется «Рождение стихотворения». Когда захватывает дух от милых губ прикосновенья, когда с небес слетает пух от снегового дуновенья, когда взрывается заря от ласки солнечного света, когда бросает в пот царя от слов пророка и поэта, когда из сердца рвется крик от беспощадной адской боли, когда блаженство дарит миг от ощущения Божьей воли, когда сжимаются века от мысли молнии пронзенья, тогда фиксирует рука рождение стихотворения. Следующее стихотворение посвящено моему большому другу, соратнику по стихосложению, которого я нашел к своему большому счастью на просторах портала стихи.ру. Это наш бывший соотечественник, грек по национальности, давно живущий в Греции. Ему там очень непросто. Его душа страдает от того, что там видят его глаза и чувствует его душа, ощущает его внутреннее космическое пространство. И в помощь ему родилось это стихотворение. Но когда оно было закончено, я понял, что эта помощь не только ему, не только Греции. Стихотворение называется «Сынам Эллады. Посвящение Никосу Цакилидису». О, родная Эллада, проснись! Отойди от беспамятства смуты, над оковами зла вознесись, разорви вековечные путы. О, великий Олимп, помоги вразумить озверевших двуногих, растерзали Элладу враги в беззаконий столетиях многих. Заморочен врагами людей славный род сыновей Аполлона. Торжествует победу злодей, попирая идеи Платона. Но в кромешной беспамятной мгле, когда глаз доверяется слуху, все отчетливей слышится мне мощный зов наших братьев по духу. От сакрального центра миров, от взывающей к вам Андромеды, шлем мы искры священных даров в пламя будущей вашей победы. Поднимитесь над горем своим и в огне единения молитвы каждый выстоит неуязвим в испытаниях космической битвы. Мы поможем вам, люди Земли, победить в этом важном сражении, лишь бы вы нас услышать смогли, совершив свято-преображение. Только святость поможет в борьбе, только чистого сердца прозренье, только мудрый достоин в судьбе светоносного все озаренья. И последнее стихотворение написано при совершенно удивительных и мистических обстоятельствах. Я сейчас не буду о них говорить. Я очень надеюсь, что вы поймете главное в этом стихотворении. Оно называется «Последняя проповедь Христа». Придите все ко мне и будьте все свободны у сердца моего, как у огня в ночи. Здесь места хватит всем, и пищи для голодных, и света, и тепла от восковой свечи. Придите в этот храм, что строил я веками, Для вас, мои друзья, для вас, мои враги. Он впору будет вам, мой дом под облаками. В нем живы всех времен изменчивых шаги. Владейте всем добром, что я собрал до ныне. Преумножайте то, что оставляю вам, и пребывайте впредь в Отце и в Отчем Сыне, и верьте лишь делам, но не людским словам. Посланником небес я жил все эти годы, но пробил звездный час, и мне пора идти. Посланником земли я устремляюсь в воды космической любви у Млечного пути. Спасибо вам, дорогие друзья. Спасибо за участие в работе нашего канала, за вашу прекрасную, бескорыстную, сердечную помощь нам в том или ином виде, за вашу материальную помощь в адрес нашего дорогого Мендера, за вашу сердечную молитвенную помощь в адрес Наташи Савченко. Спасибо вам. Пребывайте в благе, в здравии, в свете сердечном. Да благословит вас Создатель Вселенной. До новых встреч!